Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Если человек окажется глубоко в тропическом лесу Гватемалы, он сразу почувствует, как по его спине течет липкий пот, а вокруг оглушительно поют цикады. Можно живо вообразить, как кто-то лежит на земле, нелепо дрыгает ногами, а десятки людей вокруг в ярких тай-дай футболках кричат, трясутся и извиваются. Все это совершенно не похоже на какой-то странный музыкальный фестиваль, а является реальным классом по медитации в движении. Именно в такой обстановке 25 лет назад оказалась журналистка Джо Марчант с одной единственной крайне амбициозной целью. Она упорно пыталась поймать то самое совершенно неуловимое настоящее время, но из-за своего скептического научного ума так и не достигла просветления. Сегодня мы начинаем наш глубокий анализ ее невероятной книги «В поисках настоящего», чтобы извлечь фундаментальные знания о природе текущего момента. Наше погружение должно помочь разобраться в величайшем парадоксе того, почему людям свойственно физически ощущать текущий момент, хотя наука объективно отрицает его существование.
Этот парадокс, знаешь, действительно просто сводит с ума любого, кто начинает всерьез в него вникать. Как только человеческий разум пытается, ухватить этот миг и изучить его под лупой, он мгновенно ускользает в прошлое. Это происходит точно так же, как если бы сухой песок бесконечно утекал сквозь сжатые пальцы. Современная культура осознанности или mindfulness постоянно призывает всех жить исключительно в моменте, находя там некое спасение от тревог. И хотя поиск настоящего часто выглядит со стороны комично, как в той же гватемальской истории, за этим кроется мощнейший психологический фундамент. Как ты думаешь, почему именно сейчас фиксация на текущем моменте стала таким масштабным культурным трендом?
Слушай, общество ведь совершенно не просто так массово скупает книги Экхарта Толле или зачитывается учениями Тхитин-Ятхани. Толле прямо призывает: глубоко осознайте, что настоящий момент – это все, что у вас когда-либо будет. А Тхитин-Ятхань мудро добавляет, что если человек упускает настоящий момент, он упускает саму встречу с жизнью. Люди отчаянно ищут какой-то надежный якорь в этом бесконечном информационном хаосе, где будущее пугает, а прошлое давит. Еще древний мудрец Гиллель задавал этот вечный вопрос: если не сейчас, то когда? Мне безумно интересно узнать, есть ли какая-то реальная, доказанная медициной польза от такого мировоззрения.
Медицинский аспект здесь просто колоссальный и подтверждается множеством клинических наблюдений. В книге приводится потрясающая история полицейского по имени Гаррет, которому внезапно диагностировали рассеянный склероз. Он панически боялся потерять возможность ходить в походы или когда-нибудь играть в футбол со своим сыном, и этот страх разрушал его. Но именно строгая фиксация исключительно на моменте спасла его от парализующего отчаяния перед надвигающейся болезнью. Отбросив мысли о будущем упадке сил, он снова обрел способность находить счастье в каждом конкретном доступном ему сейчас действии.
Это очень сильно перекликается с тем, как масса людей ведут себя во время глобальных мировых кризисов. Вспомни хотя бы пандемию коронавируса, когда привычный горизонт планирования у многих сузился буквально до четырех стен их квартир. Миллионы внезапно начали искать успокоение в выпечке хлеба на закваске или в долгом наблюдении за птицами за окном. Вывод напрашивается сам собой. Когда стабильные конструкции прошлого и будущего дают трещину, остается опираться только на спасительное сейчас. Но как на всю эту романтику и психологию смотрит строгая наука, в частности, современная физика?
Научный взгляд, знаешь ли, опирается на жесткий объективизм, который категорически исключает любую личную предвзятость. Физики в своих моделях стремятся найти чистую истину, которая вообще никак не зависит от человеческих эмоций или нашего хрупкого восприятия. Для достижения максимальной точности измерений ученым приходится приходится полностью отбрасывать субъективные переживания наблюдателя. В их стройных математических уравнениях просто нет места для наших ощущений радости, тревоги или страха перед будущим. Наука упорно ищет объективные законы Вселенной, которые работают совершенно одинаково в любой мыслимой точке пространства.
И вот тут мы вплотную подходим к главному, совершенно шокирующему парадоксу всей этой темы. Если посмотреть на фундаментальные уравнения того же Эйнштейна, там все моменты времени являются абсолютно равными между собой. Жесткая физика буквально отрицает само существование какого-то уникального, выделенного из общего потока сейчас. Получается огромная пропасть между нашими теплыми человеческими чувствами и холодными математическими законами Вселенной. Наша главная задача на этот глубокий анализ – найти надежный мост между бездушной физикой и нашим живым восприятием.
Давай тогда перейдем к главе 1, которая называется «Шепот реальности». Здесь автор детально описывает свой опыт сидения за кухонным столом на юге Лондона, чтобы показать, насколько необъятен любой момент. Ее восприятие соткано из миллиона деталей, размытого вида зеленой скатерти, старого проигрывателя, любимого папоротника в углу. Она слышит мерное тиканье часов, чувствует спиной твердый деревянный стул и холодную плитку под своими босыми ногами. Вывод в том, что наше восприятие ежесекунду собирает огромный массив разрозненных данных в один целостный кадр. Как, по-твоему, этот внешний пейзаж взаимодействует с нашими скрытыми телесными ощущениями?
Знаешь, тут происходит удивительное слияние совершенно разных потоков информации. Автор пишет, что ее полный супожелудок, ноющая боль в шее и зудящий укус комара смешиваются воедино с мыслями. То есть наше собственное тело выступает таким же огромным и сложным ландшафтом, как и физическая комната вокруг. Внутренние рецепторы постоянно бомбардируют мозг сигналами, которые становятся неотъемлемой частью нашего переживания реальности. Получается, что настоящий момент не имеет вообще никаких четких пространственных границ между «я» и миром.
Слушай, а ведь в эту картину неизбежно проникают еще и отголоски прошлого и предвкушения будущего. В это же лондонский миг вплетается память о недавно прослушанной пластинке, чья мелодия все еще звучит в голове. К этому тут же добавляется навязчивое ожидание того, что через 25 минут нужно бежать забирать ребенка из школы. Это доказывает тезис о том, что сейчас просто невозможно стерильно изолировать от общего непрерывного потока времени. Любой текущий опыт всегда будет густо окрашен нашими личными воспоминаниями и тревожными ожиданиями.
Абсолютно верно, и видные мыслители веками ломали копья в философских спорах об этом феномене. Еще Гераклит утверждал, что реальность – это река постоянных изменений, тогда как Парменид отстаивал идею вечной неизменности бытия. А вот психолог Уильям Джеймс предложил гениальную метафору радуги, висящей прямо над бурлящим водопадом. Он говорил, что это радуга, чье собственное качество не меняется от струящихся сквозь нее событий. То есть люди способны ощущать стабильное постоянство внутри того, что меняется каждую долю секунды.
Искусство, кстати, тоже постоянно пытается схватить, заморозить и увековечить это ускользающее мгновение. Классические японские хайку поэта Басё или Такарайки Како, писавшего про древесную лягушку, которая качается на банановом листе, делают именно это. Или взять прекрасное хайку Йосубу Сона про опадающие лепестки нежной сакуры, застывшие в воздухе. Это настоящая словесная дистилляция одной единственной капли опыта, поданная совершенно без каких-либо оценочных суждений. Поэзия буквально пытается остановить время, чтобы дать нам шанс рассмотреть его под микроскопом смыслов.
Мировая литература изобилует подобными грандиозными примерами растягивания времени. Самый известный случай – это, конечно, «Вкус печенья Мадлен» у Марселя Пруста, который мгновенно пробуждает в памяти героя целую вселенную из его детства. А американская писательница Энни Диллард описывала солнечное затмение в штате Вашингтон, которое полностью разрушило ее обыденное восприятие действительности. Такие глубокие, концентрированные переживания буквально ставят привычный ход часов на паузу, заставляя мир замереть. Они вырывают разум из обыденности, доказывая, что глубокие эмоции способны разрушать привычный ход времени.
Если говорить о музыке, то балет Клода Дебюсси «Игры» демонстрирует нечто очень похожее на этот литературный эффект. В этом произведении происходит более 60 изменений темпа, что искусственно создает мощную иллюзию остановившегося времени. Искусство действительно обладает магической силой растянуть наше субъективное сейчас до невероятных масштабов. Но все это гуманитарные и философские концепции, которые работают только внутри нашего сознания. Нам предстоит столкнуть эти возвышенные идеи с жесткой бескомпромиссной физикой в следующей части.
Перейдем к главе 2, которая звучит довольно зловеще. Смерть настоящего. Здесь фундаментальная физика наносит сокрушительный удар по нашему интуитивному повседневному восприятию времени. Автор описывает космический катаклизм, столкновение двух черных дыр далеко за Магеллановыми облаками. Там за четверть секунды высвободилась энергия, эквивалентная взрыву бомбы массой в 3 наших Солнца. Гравитационные волны от этого события достигли Земли, но вывод пугает. Даже такие мощные события не создают универсального сейчас для всей Вселенной.
Физически доказывает именно эту пугающую относительность событий. Для одних наблюдателей в космосе эти две дыры еще даже близко не подошли друг к другу и не слились, а для других наблюдателей, движущихся с иной скоростью, они уже давным-давно испарились в небытие. Вывод состоит в том, что все точки на временной шкале существуют абсолютно равнозначно в пространстве времени. Никакого единого космического таймера, отсчитывающего секунды для всех сразу, просто не существует в природе.
А ведь исторические люди веками привыкали мыслить совершенно иначе, опираясь на классическую механику. Еще в 1687 году Исаак Ньютон ввел незыблемую концепцию абсолютного единого времени. В его понимании падающее яблоко на Земле и далекие звезды в космосе подчинены одним и тем же универсальным часам. И, честно говоря, в быту современное общество до сих пор живет именно в этой комфортной ньютоновской парадигме. Людям крайне сложно отказаться от иллюзии общего, неумолимого хода минут, одинакового для всех.
Но Эйнштейн полностью и бесповоротно разрушил эту уютную ньютоновскую картину мира своей теорией. Его идеи стирают привычную границу между Землей и космосом, создавая так называемую четырехмерную блочную вселенную. В этой концепции нет никакого движущегося прожектора, который высвечивал бы момент становления реальности. Наше горячо любимое сейчас – это всего лишь стойкая оптическая иллюзия нашего ограниченного разума. Все события прошлого, настоящего и будущего уже навечно зафиксированы в этой огромной неизменной структуре.
Слушай, это осознание может показаться невероятно холодным, но оно странным образом утешает в моменты человеческой трагедии. Когда у Эйнштейна умер близкий друг Мишель Бессо, великий физик написал скорбящей семье удивительно проницательное письмо, он прямо заявил: «Разделение между прошлым, настоящим и будущим не имеет ценности, кроме как иллюзии, какой бы сильной она ни была. Осознание иллюзорности времени может стать странным, но невероятно мощным утешением при тяжелой потере близких. Ведь, согласно физике, их существование просто навсегда зафиксировано в другом сегменте этой огромной блочной вселенной».
Философские последствия этой блочной модели Вселенной поистине огромны и тяжелы для осмысления. Если все моменты существуют вечно и никуда не исчезают, то человеческие свершения и страдания остаются в ткани бытия навсегда. Чарльз Калеб Колтон как-то метко назвал время этим черным и узким перешейком между двумя вечностями. Принятие такой картины мира требует от нас радикального переосмысления самой концепции свободы воли и выбора. Ведь если все уже существует в будущем, наши решения могут оказаться лишь иллюзией активного процесса.
Таким образом, возникает глубочайший парадокс между сухой математикой и нашим живым опытом. Математические формулы четко показывают полное отсутствие потока времени, хотя субъективно люди каждую секунду ощущают его неумолимое течение. Из этого противоречия можно сделать единственно верный вывод. Секрет настоящего скрыт совершенно не в далеких звездах. Он спрятан где-то глубоко внутри нашего собственного биологического аппарата восприятия. Именно поэтому нам предстоит погрузиться в изучение человеческого мозга, чтобы найти ответ.
Этому посвящена глава 4 под названием «Величайшая иллюзия». Автор применяет строгий научный редукционизм. Так же, как физики дробят материю на неделимые кварки и фотоны, мы можем попытаться раздробить восприятие. Возникает огромный соблазн точно так же разрезать наше человеческое восприятие времени на мельчайшие миллисекунды. Цель этого поиска – найти ту самую фундаментальную песчинку опыта, из которой состоит весь пляж нашей осознанной жизни. Удалось ли нейробиологам найти этот застывший атом времени в наших головах?
В том-то и дело, что этот прямолинейный биологический редукционизм потерпел полное фиаско. Ученые пытались изолировать настоящее, дробя реакции на крошечные доли секунды, но обнаружили там лишь пустоту. Даже на уровне самых базовых, примитивных рефлексов нейробиологи не находят абсолютно изолированного, чистого кадра реальности. Вывод поражает: чистого, независимого, настоящего не существует даже в нашей собственной биологии. Мозг не просто пассивно фиксирует вспышки света или звука, как объективная видеокамера.
Ямамото Цунетама однажды написал невероятно точное хайку. Каждый упускает настоящий момент, а затем ищет его так, будто думает, что он где-то в другом месте. Эти слова гениально отражают то, как люди абсолютно слепы к процессу непрерывного конструирования своей реальности. Мы наивно полагаем, что просто воспринимаем мир как данность, хотя на самом деле наш мозг трудится без остановки. Наше сознание постоянно убегает в фантазии, полностью игнорируя механизмы сборки текущего опыта. Эта философская мысль блестяще подтверждается последними открытиями в области нейробиологии.
И здесь на сцену выходит революционная концепция предсказательного кодирования, которую описывает нейробиолог Анил Сет. Он называет наше обыденное восприятие мира самой настоящей контролируемой галлюцинацией. То есть мозг постоянно угадывает, генерирует гипотезы о том, что должно произойти в следующую долю секунды, основываясь на прошлом. Мы не видим объективный мир таким, каков он есть. Мы буквально видим лишь свои собственные ожидания от него. Если ожидания не совпадают с реальностью, мозг просто корректирует свою галлюцинацию.
Анил Сет приводит гениальное сравнение, говоря, что наше восприятие – это процесс, который в равной степени является чтением и письмом. Мы не просто считываем фотоны света и звуковые волны из окружающей среды, мы активно дописываем поверх них свои интерпретации. Наш мозг постоянно дорисовывает реальность, закрашивая слепые пятна и сглаживая острые углы опыта. Это объясняет, почему оптические иллюзии так легко обманывают наш зрительный аппарат. Без этого внутреннего процесса письма мы бы видели лишь хаотичный набор цветовых пятен и шумов.
А ведь процесс этого внутреннего связывания информации работает на невероятных скоростях. Мозг виртуозно сплетает мимолетные впечатления от недавнего прошлого с предсказаниями на несколько миллисекунд вперед. В результате этого молниеносного сшивания разрозненных данных и рождается плавная иллюзия цельности окружающего мира. Наша уверенность в непрерывности реальности базируется исключительно на этих микроскопических нейронных прогнозах. Это похоже на то, как процессор сглаживает кадры в видеоигре, чтобы картинка не дергалась.
И из всего этого складывается понимание природы величайшей иллюзии в истории человечества. Каждый так называемый щелчок времени, каждое мгновение – это вовсе не отражение объективной реальности, а продукт сложнейшей вычислительной обработки. Величайшая иллюзия заключается именно в нашей слепой вере в объективность того, что мы якобы видим прямо сейчас. На самом деле наше сознание всегда слегка отстает от физического мира, постоянно его достраивая. И это понимание микроуровня отлично готовит нас к переходу на более крупные масштабы восприятия.
Давай обсудим главу 6. «Верхом на седловине», где разбирается сборка смыслов. Рассматривая более длительные интервалы, мы видим, что непрерывное ощущение настоящего обеспечивается вложенной иерархией. Мельчайшие, разрозненные звуки интегрируются мозгом в красивые мелодии, отдельные слова в стихи, а короткие кадры в длинные сцены. Вывод в том, что наш мозг постоянно объединяет доли секунды в крупные, понятные смысловые блоки. Без этой сборки мир превратился бы в невыносимую какофонию бессвязных стимулов.
Эта иерархия времени позволяет нам понимать невероятно сложные, растянутые во времени процессы. Мы способны улавливать развитие запутанного сюжета в фильме или планировать отпуск, легко объединяя секунды в дни и недели. Это убедительно доказывает тезис о том, что время в нашем мозге совершенно не плоское, оно глубоко многослойно. Цитата Уильяма Шекспира отлично передает эту суть. Пока люди могут дышать или глаза могут видеть, до тех пор живет это, и это дает жизнь тебе. Наше сознание связывает фрагменты бытия в единую живую нить повествования.
Еще в 1890 году философ Уильям Джейнс ввел важнейший исторический концепт для описания этого процесса. Он категорически отрицал идею времени как механической цепи или поезда, прубленного на отдельные жесткие вагоны мгновения. Джеймс писал: «Сознание не предстает перед самим собой порубленным на куски. Оно течет. Знаменитый термин «поток сознания» идеально описывает ту биологическую реальность, в которой мы все существуем. Наше восприятие – это река, а не набор статичных фотографий в альбоме».
Джеймс также предложил великолепную метафору «седловины» или «saddleback» для понимания структуры момента. Наездник, сидящий на седловине, всегда физически связан и соприкасается как с задней частью седла, так и с передней лукой. Точно так же каждый наш миг неразрывно сшит с недавним, только что ушедшим прошлым и ожидаемым надвигающимся будущим. В нашем восприятии просто не существует застывших кадров, висящих в абсолютном вакууме. Наш опыт всегда опирается на то, что было секунду назад, и готовится к тому, что будет следующую.
В книге приводится отличная современная аналогия, понятная каждому владельцу смартфона. Речь идет о функции Live Photos на iPhone, где в одном якобы статичном кадре скрыто микроскопическое развитие событий. Когда вы смотрите на такую фотографию, она содержит в себе микродвижение, жизнь до и после щелчка затвора. Это доказывает, что наше восприятие всегда имеет встроенный вектор движения вперед, в нем нет абсолютной статики. Мы воспринимаем мир исключительно в его непрерывной динамике.
Еще одно доказательство этой непрерывности работы нашей удивительно оперативной рабочей памяти – люди имеют потрясающую возможность отвлечься от просмотра сложного фильма, чтобы пойти заварить чай на кухню, а затем легко вернуться к сюжету. Мозг способен удерживать глубокий эмоциональный след и тонкие нити повествования сквозь такие бытовые перерывы. Эта гибкость показывает, что наше внутреннее время не обрывается при смене деятельности, оно просто ставится на паузу. Вживание смыслов происходит фоном, даже когда мы заняты другими задачами.
Финальный вывод здесь заключается в полном отсутствии изоляции в нашем чувственном опыте. Ученые подтверждают полную невозможность найти ни одной чистой секунды восприятия, которая не была бы окрашена контекстом. Наша внутренняя реальность принципиально и безостановочно динамична по своей природе. И эта эластичность восприятия подводит нас к следующей крайне важной теме. Мы переходим к главе 7 под названием «Неудержимый поток».
В «Ларе «Неудержимый поток» автор исследует невероятную субъективность и пластичность нашего внутреннего времени. Скорость течения времени крайне эластична. На веселой вечеринке часы летят незаметно, а в ожидании поезда на пустом перроне мучительно тянутся. Но скорость эта диктуется исключительно нашим вовлечением, и при этом сам поток сознания остановить волевым усилием совершенно нельзя. Наше внутреннее повествование, этот вечный монолог, всегда неумолимо движется только вперед. Даже если внешний мир абсолютно неподвижен, внутри нас постоянно кипит работа.
Знаешь, философ Мартин Хайдеггер называл это базовое состояние человека «бытием к тау», то есть «being toward». В его понимании мы постоянно обращаемся от ушедшего прошлого к новым заботам и будущим свершениям. Наша человеческая природа буквально требует постоянного предвосхищения того, что будет дальше. Мы просто физически не способны находиться в состоянии абсолютного покоя без ожиданий. Мозг всегда должен строить мосты в будущее, чтобы обеспечивать наше выживание.
Психологи подтверждают это научными доказательствами, используя бистабильные картинки. Вспомни знаменитую оптическую иллюзию «утка-кролик», где один и тот же рисунок кажется то птицей, то животным. Вывод парадоксален. Даже при абсолютно неизменном внешнем визуальном стимуле мозг самостоятельно создает иллюзию перемен. Он просто отказывается удерживать одну статичную интерпретацию слишком долго и начинает переключаться. Это внутренний механизм, который постоянно требует динамики.
Автор невероятно подробно детализирует этот эффект на примере эксперимента с бинокулярным соперничеством. Когда испытуемому одному глазу показывают изображение дома, а другому изображение собаки, мозг отказывается сливать их воедино. Человек не видит странного гибрида собака-дома, он видит сначала собаку, потом дом, потом снова собаку. Мозг совершенно не терпит неопределенности и статики. Предпочитая постоянное чередование четких образов, визуальный сигнал на сетчатке неизменен, но субъективный опыт постоянно мутирует.
Исследователи даже замерили строгий хронометраж этого явления на примере куба Неккера. В обычных расслабленных условиях обычные люди замечают переключение граней куба примерно каждые 4 секунды. Это четко подчеркивает длительность нашего базового биологического окна восприятия, в течение которого мозг готов терпеть статику. Как только эти секунды истекают, система принудительно обновляет картинку. Это встроенный ритм нашего сознания, который работает независимо от нашего желания.
Слушай, а ведь ученые пытались выяснить, можно ли взять этот процесс под волевой контроль. Оказалось, что обычный человек мощным усилием воли может дотянуть удержание одного образа максимум до 6 секунд. А вот группа невероятно тренированных опытных медитаторов смогла замедлить эти переключения до 8 секунд. Но ни один человек в мире не смог остановить этот процесс полностью и навсегда заморозить поток. Медитация способна лишь слегка замедлить течение мыслей, но биология всегда берет свое.
Это ментальное правило работы нашей нервной системы. Внутренний механизм мозга постоянно задает один и тот же биологический вопрос – что нового? И этот вопрос звучит безостановочно. Любое изменение – это абсолютный биологический императив, без которого система просто отключается. Этот неудержимый поток обновлений жизненно важен для выживания организма в изменчивой среде. Но что происходит, когда этот важнейший механизм ломается, мы узнаем в главе 8.
Глава 8 так и называется «Когда настоящее дает сбой». Здесь автор выдвигает тезис, что время буквально формирует саму архитектуру нашей личности. Наше понимание себя строится исключительно через выстраивание цепочки связанных логичных мгновений. Без этого автоматического сшивания моментов наше единое «я» начинает катастрофически распадаться на куски. Поток времени необходим для поддержания базовой целостности человеческого сознания.
Книга иллюстрирует этот ужас на примере душераздирающего клинического случая. Автор рассказывает историю юноши Антона из Лиона во Франции, который был усыновлен в 2 года и всегда чувствовал себя другим. В процессе взросления он начал терять способность автоматически обрабатывать смыслы, не понимая, почему стол называется столом или почему улыбка означает радость. Вывод врачей был неутешительным. Тяжелейшая шизофрения Антона была напрямую связана с разрушением временной архитектуры его восприятия. Его внутренний механизм сшивания настоящего просто перестал функционировать.
Автор особо акцентирует внимание на невероятной перегрузке, которую испытывал этот парень. К 18 годам социальные взаимодействия стали для Антона настолько невыносимыми, что он физически не мог больше думать обо всем и попытался покончить с собой. Поэт Овидий писал, его кости превратились в камни, и Антон тоже чувствовал это окаменение рассудка. Нормальный автоматизм предсказаний экономит колоссальную энергию психики, защищая нас от безумия. Когда каждая мелочь требует сознательного осмысления, мозг просто сгорает от перенапряжения.
Чтобы объяснить норму, ученые вводят важный концепт под названием критичность. Здоровый мозг всегда функционирует в состоянии критичности. Это идеальный хрупкий баланс между жестким правилом и анархией. Это позволяет нервной системе иметь максимальный репертуар реакции на любые изменения среды. Если баланс сдвигается в сторону излишнего порядка или полного хаоса, нарушается сама основа сознания. Здоровая психика должна быть одновременно и стабильной, и невероятно гибкой.
Нейробиолог Селена Атасой предлагает гениальную метафору для визуализации этой сложной концепции. Она сравнивает жесткий патологический порядок с солдатами, тупо марширующими в ногу по плацу. Полный хаос припадка – это неуправляемые малыши на детской площадке, где все просто бессмысленно кричат. А вот здоровый мозг в состоянии критичности – это ансамбль виртуозных танцоров, рождающий сложный, спонтанный порядок. Они свободно выражают себя, но при этом идеально синхронизируются друг с другом.
Этот сложный танец нейронов не дается нам с рождения, он формируется в процессе взросления. Новорожденный младенец совершенно не знает гравитации, но постепенно, день за днем, строит предсказательные модели мира. Он узнает, что падающие предметы летят вниз, а теплая улыбка матери означает еду и безопасность. Мы кропотливо обучаемся структурировать настоящее и связывать события в логичные цепочки всю свою жизнь. Без этого постоянного обучения наш мозг так и остался бы на уровне кричащих малышей.
Из этого можно сделать очень глубокий гуманистический философский вывод. Утрата этой временной структуры, как у Антона, мгновенно превращает мир во враждебный бессмысленный лабиринт. Наше нормальное, незаметное восприятие времени – это величайший, но крайне хрупкий дар эволюции. Мы должны ценить способность нашего мозга автоматически собирать реальность воедино каждую секунду. А как в этой сборке участвует наше физическое тело, автор разбирает в следующей главе.
Эта тема блестяще раскрывается в главе 12, которая называется «Сткать мир». Здесь поднимается важнейший вопрос о разнице между простой фантазией и физической реальностью. Если все вокруг лишь прогнозы мозга, то почему визуализация яблока в уме так сильно отличается от реального укуса сочного фрукта? Вывод автора однозначен. Физическая реальность обладает уникальным весом и сопротивлением, которые принципиально недоступны воображению. Наш опыт взаимодействия с миром радикально отличается от пассивного просмотра воспоминаний.
Нейробиология дает этому феномену четкое и довольно элегантное объяснение. Оказывается, мозг использует одни и те же нейронные контуры как для памяти, так и для активного восприятия. Однако колоссальная разница заключается в невероятной интенсивности сигналов, поступающих от физических рецепторов во время действия. Наше плотское тело служит мощнейшим заземлителем для блуждающего разума, привязывая его к реальности. Именно эти сильные сенсорные входящие сигналы заставляют мозг поверить, что событие происходит прямо сейчас.
Автор в пух и прах разоблачает популярный миф о сознании как о пассивном зрителе. Существует ошибочное, наивное представление о сознании как о маленьком человечке, сидящем в темном кинотеатре внутри нашего черепа и смотрящем на экран глаз. На самом деле восприятие – это не пассивный прием сигнала, а агрессивная, деятельная добыча информации из среды. Мы не сидим в кресле перед экраном, мы постоянно выходим на сцену и взаимодействуем с декорациями. Наш мозг, наше тело и окружающий мир образуют единую неразрывную петлю обратной связи.
В науке для этого процесса есть четкий термин «активный вывод» или «active inference». Наши глаза совершают сотни микродвижений, так называемых «саккад» в минуту, постоянно ощупывая пространство перед собой. Они делают это для того, чтобы беспрерывно обновлять и корректировать гипотезы, выстроенные мозгом. Без этого постоянного физического действия и сканирования наше восприятие буквально слепнет в течение секунд. Действие и восприятие – это две стороны одной медали, которые невозможно разделить.
Ребекка Солнит написала прекрасные слова. «Синий – это цвет тоски по далям, в которые ты никогда не прибудешь». Эта цитата идеально иллюстрирует мысль о том, что даже самые наши абстрактные эмоции прочно завязаны на физических пространственных концепциях. Наши чувства глубины, тоски или надежды неразрывно связаны с нашим телесным опытом перемещения в пространстве. Без понимания дистанции, которую способно преодолеть наше тело, метафоры разума теряют всякий смысл. Наше тело буквально диктует то, как мы способны мыслить и чувствовать.
Слушай, а ведь если отключить всю сенсорику и парализовать мышцы, человек просто потеряет чувство настоящего. Невозможно почувствовать полное, насыщенное настоящее без обратной связи от взаимодействия с плотным материальным миром. Тело – это не просто транспорт для мозга, это тот самый инструмент, которым мозг пишет реальность каждую секунду. Именно наши физические движения и реакции являются истинным источником живости текущего момента. Разум, запертый в полностью отключенном теле, быстро погрузится в галлюцинаторный хаос.
Резюмируя эту главу, мы приходим к осознанию нашей роли в происходящем. Мы не просто находимся в этом мире как гости, мы в нем активно, физически участвуем каждую секунду своего бытия. Наше сейчас генерируется именно в точке плотного соприкосновения тела и окружающей среды. И это понимание прокладывает идеальный мост к теории сенсомоторных возможностей в следующей главе. Мы не просто ткачи, мы часть того самого гобелена, который создаем.
Мы плавно переходим к 13 главе, которая призывает «Будь изменением». Здесь автор вскрывает главную эволюционную цель всего нашего восприятия и работы мозга. Оказывается, мозг обрабатывает терабайты информации совершенно не ради эстетического удовольствия от красоты пейзажей. Он делает это с одной скрытой целью – помочь нам уклониться от хищника или успешно найти еду. Жесткое выживание – вот кто является главным невидимым дирижером оркестра нашего восприятия.
Именно на этом базируется так называемая сенсомоторная теория или СМТ. Когда мы видим лежащее на столе яблоко, мозг автоматически запускает сложнейшие моторные схемы того, как мы будем его резать и жевать. Мы воспринимаем не просто статичные объекты, мы воспринимаем разветвленные сценарии потенциальных действий с ними. Яблоко ощущается нами как твердое и сладкое еще до того, как мы к нему прикоснемся. Эта паутина сенсомоторных возможностей взаимодействия и создает ту самую плотность и осязаемость момента.
В книге обсуждается потрясающее чувство подлинности мира через призму технологии. Специалист по информатике Джарон Ланьи в своей книге «Вы не гаджет» размышляет о фундаментальной разнице между реальным миром и онлайном. Он подчеркивает, что любая цифровая репрезентация, даже самая совершенная, имеет строго конечный объем в битах, а вот физический объект обладает абсолютно бесконечной информационной глубиной и неисчерпаемостью. Ланье пишет: «Реальность — это то, что невозможно репрезентировать до конца».
Ланье развивает эту мысль на примере настоящей, написанной маслом картины. Изменение угла зрения или легкая смена освещения мгновенно показывает новые скрытые слои краски или микротрещины на холсте. Реальность ощущается абсолютно реальной именно потому, что она всегда без исключений реагирует на наши пробы и взгляды новыми данными. В отличие от плоской цифровой текстуры в видеоигре, настоящий мир никогда не бывает завершен. Он всегда открыт для бесконечного исследования нашими органами чувств.
Писательница Люси Мот Монтгомери как-то заметила про одну героиню. В ее движениях было что-то такое, что заставляло думать, будто она никогда не ходит, а всегда танцует. Автор книги применяет мощную метафору ткачества, чтобы описать это непрерывное взаимодействие с миром. Приходит понимание того, что настоящий момент – это не готовый висящий гобелен, а активный шумный процесс работы ткацкого станка. Мы постоянно физически подталкиваем мир, формируя реальность своими ежесекундными действиями. Наше восприятие танцует с реальностью, а не просто наблюдает за ней.
В тексте также упоминается захватывающая метафора путешествия сквозь дикие джунгли. Мы пробираемся через густые леса восприятия к огромному, кипящему вулкану действия, который извергает обжигающую лаву новых возможностей. Действие это и есть то самое горячее, бьющееся сердце нашего неуловимого сейчас. Осмысление ситуации абсолютно бессмысленно для эволюции, если мы не используем эти знания для конкретных физических шагов. Только в момент совершения поступка реальность обретает свой максимальный вес.
Итог этой главы переворачивает наше отношение к окружающему миру. Реальность – это совершенно не то, что уже жестко прибито гвоздями к стене. Это безграничная сфера потенциала. Наш мир существует исключительно как процесс, как непрерывное, захватывающее путешествие в неизвестность. Это путешествие требует от нас смелости быть активными участниками, а не пассивными зрителями. А теперь давай заглянем внутрь организма и посмотрим на внутреннюю алхимию тела в 14 главе.
Глава 14 под названием «Остаться в живых» исследует истоки сознания и экстремальные пики восприятия. Исследование приводит нас к гомеостазу, базовому биологическому стремлению любого организма оставаться в живых и сохранять баланс. Экстатические припадки русского писателя Федора Достоевского показывают, на что способна эта система при сбоях. За секунду до приступа эпилепсии его охватывало чувство невероятного блаженства, которое он передал своему персонажу князю Мышкину. Мозг словно вспыхивал пламенем, и писатель ощущал абсолютную и ни с чем не сравнимую вечную гармонию с миром.
Нейробиологи дают этому мистическому опыту вполне конкретный физиологический диагноз. Они связывают это состояние с гиперактивностью передней островковой доли мозга, которая отвечает за картирование внутренних состояний тела. Оказывается, этот божественный экстаз рождается из сверхточной, почти патологической физиологической настройки рецепторов. В этот краткий миг мозг перестает фиксировать какие-либо ошибки предсказаний, полностью растворяясь в ощущении идеального баланса. Самоощущение зарождается не в сложных мыслях, а в этих глубинных процессах регулирования.
Пациенты современных нейробиологов описывают свои ощущения практически теми же словами, что и классик в романе «Бесы». Достоевский писал про моменты, когда чувствуешь присутствие в вечной гармонии и говоришь: «Да, это правильно». Современные пациенты утверждают то же самое. Все находится ровно на своих местах, не убавить, не прибавить. В этот миг бесследно исчезает любой конфликт между ожиданием мозга и реальным состоянием тела. Уильям Батлер Йейтс метко спрашивал, как мы можем отличить танцора от танца, описывая это тотальное слияние.
Нейробиолог Анил Сет в свою теорию идет еще дальше в поиске эволюционного смысла. Он утверждает, что наше сложное сознательное «я» строится тонкими слоями прямо поверх этого базового животного гомеостаза. Наше возвышенное чувство себя начинается с примитивных рутинных задач контроля пульса, дыхания и температуры крови. Без этой фундаментальной биологической прошивки невозможно никакое философское осмысление бытия. Мы остаемся в первую очередь живыми организмами, борющимися за выживание.
Знаешь, масштабы этой материалистической концепции действительно поражают воображение. Приходит осознание того, что сложнейшая человеческая личность со всеми ее экзистенциальными кризисами выросла из простого биологического термостата. Мы, по сути, это невероятно усложненные механизмы выживания, научившиеся писать стихи и изучать звезды. Базовое самосознание – это просто формальное фоновое ощущение того, что мы являемся живым существом, и это чувство жизни пульсирует в нас непрерывно, от рождения до самой смерти.
И самое удивительное, как все это напрямую связано с нашим восприятием времени. Иерархическая структура времени в мозге зеркально отражает сложную иерархию гомеостаза и телесных ритмов. Вывод напрашивается очевидный. Наше восприятие времени и базовое самосознание имеют глубоко общие эволюционные биологические корни. Одно просто не может существовать без другого в здоровом человеческом мозге. Разрушая чувство времени, мы неизбежно разрушаем и само чувство собственного «я».
Достоевский платил за эти моменты просветления ужасную цену. Он страдал от мучительных судорог и терял память после приступов. Но, несмотря на боль и тяжелейшую депрессию, писатель считал эти редкие секунды высшим проявлением полноты жизни. Интенсивность переживания текущего момента для него стоила долгих лет физической и душевной боли. Однако здоровым людям не обязательно болеть эпилепсией, чтобы ощутить подобное слияние с настоящим. И в следующей главе мы рассмотрим более безопасные и естественные способы достижения таких пиков восприятия.
Мы открываем 15-ю главу, скользя по волне момента. Оказывается, погрузиться в момент можно не только через болезнь, но и через так называемое естественное растворение в деятельности. В книге есть захватывающий пример. Семиминутный ролик, где велосипедист Дэнни Маккаскел едет по смертельно опасному скалистому гребню на острове Скай. Он прыгает с валуна на валун над зияющей бездной с шедевральной почти нечеловеческой легкостью. Максимальная концентрация на выживание полностью выключает его внутренний диалог, делая его и велосипед единым целым.
Психолог Михаичик Сентмихайи внёл для этого состояния знаменитый научный термин «поток». В этом состоянии эго человека растворяется, а сложнейшие действия выполняются интуитивно и абсолютно безошибочно. Джазовые музыканты свидетельствуют о том же самом. Во время хорошей импровизации музыка словно льется сама по себе из их рук. Один музыкант описывал это так: «Я просто сижу там, наблюдая за этим в состоянии трепета». Высшая креативность достигается именно тогда, когда контролирующий разум уступает место натренированному телу.
Тут важно сопоставить два совершенно разных типа нашего мышления. Есть базовые примитивные рефлексы, например, когда мы мгновенно отдергиваем руку от горячей кухонной плиты. А есть сложное математическое вычисление пути на горном велосипеде по изломанным скалам, требующие гениальности. Состояние потока уникально тем, что оно объединяет скорость простейшего рефлекса с гениальностью интеллекта. Легенда бейсбола Йоги Берра шутил: «Думать. Как можно одновременно отбивать мяч и думать?»
Восточная философия века назад пришла к тем же выводам и практиковала этот подход системно. У самураев есть концепция мушин, что переводится как отсутствие ума или пустой разум. Она позволяет опытному воину реагировать на удар мгновенно, без фатальных задержек на размышления о тактике. Годы тяжелого, изнурительного труда и тренировок нужны воину лишь для того, чтобы в критическую секунду ничего не делать специально. Тело само должно позволить правильному действию случиться в обход сознательного контроля.
Слушай, а ведь автор переносит этот принцип не только на спорт, но и на нашу мораль и этику. В книге есть показательная история дзен-буддийского священника Дайнина Катагири о внезапном землетрясении в монастыре. Когда стены начали рушиться, одни монахи в панике бежали, а другие действовали четко и спасали алтарь. В момент кризиса у нас нет времени думать, поэтому мораль и отвага тренируются заранее, в спокойной обстановке. То, как мы поступим в катастрофе, определяется нашими будничными ежедневными решениями.
Эта идея находит мощнейшее подкрепление еще в античной философской мысли. Аристотель учил своих последователей, что истинные моральные добродетели тренируются исключительно через многократное повторение правильных поступков. Человек должен поступать честно в мелочах каждый день, чтобы в критической ситуации совершить подвиг инстинктивно. Правильный выбор в момент кризиса диктуется вовсе не холодной логикой, а выработанной мышечно-этической памятью. Граф Шефцберри говорил: «Сейчас, сейчас, в этом все», подчеркивая важность текущей тренировки духа.
Из всего этого вытекает мощнейший экзистенциальный вывод для каждого из нас. Наши сиюминутные, казалось бы, мелкие решения – съесть чипсы или салат, нагрубить прохожему или помочь ему – имеют огромный вес. Наша личность прямо сейчас является суммой абсолютно всех наших предыдущих, даже самых незаметных выборов. Идентичность выковывается не в абстрактных мыслях на диване, а в огне конкретных ежедневных действий. С этим пониманием ответственности мы готовы вернуться к фундаментальной физике в следующей главе.
Глава 17 называется «Квантовый лабиринт», и она готовит настоящую революцию. Возвращаясь к физике, автор исследует современные смелые теории, бросающие прямой вызов статичной блочной вселенной Эйнштейна. На квантовом уровне зреет бунт. Видные ученые, такие как Ли Смолин и Джордж Эллис, спорят о природе времени. Эллис видит Вселенную как непрерывно растущий кристалл, где край грани – это и есть наше активное сейчас. Ведущие умы начинают постепенно возвращать к текущему моменту статус фундаментальной созидательной реальности.
А физик Джон Уиллер предложил просто сногсшибательную метафору для квантового мира. Он сравнил реальность с квантовой игрой в 20 вопросов, которая кардинально отличается от классической версии. В обычной игре слово загадано заранее, а в квантовой ответа изначально вообще не существует в природе. Слово формируется буквально на ходу, в строгой зависимости от того, какие вопросы ты задаешь. Получается, что измерения ученых физически создают те результаты, которых до момента измерения просто не было во Вселенной.
Карло Равелли применяет этот радикальный подход к макроскопической реальности. В его реляционной квантовой механике утверждается, что свойства частиц вообще не существуют вне их взаимодействия. Нет никаких изолированных одиноких объектов, подвешенных в вакууме, есть только информационные связи между ними. Вывод Равелли потрясает. Весь наш мир состоит вовсе не из материальных вещей, а исключительно из отношений. Стул является стулом только потому, что взаимодействует с полом, светом и нами.
Еще дальше заходит радикальная теория под названием «квантовое байесианство» или «кьюбизизм». Физик Крис Фукс прямо заявляет: «Если вы не предпринете действие, вы получите другую вселенную, чем если бы вы это действие предприняли». Он утверждает, что наши субъективные ожидания, ставки и физические действия являются неотъемлемой частью устройства космоса. Вывод однозначен. Современная наука больше не может высокомерно игнорировать наблюдателя и его сознание. Наблюдатель становится полноправным соавтором разворачивающейся вселенской драмы.
В книге приводится очень яркая и понятная аналогия для иллюстрации этого сдвига парадигмы. Старая ньютоновская физика сравнивала реальность с кубиками Лего, где все состоит из неизменных мертвых деталей. А вот новая квантовая парадигма сравнивает реальность с живой плодородной почвой. Почва позволяет растениям расти, но и сама непрерывно меняется от того, какие именно семена в нее падают. Наша Вселенная живая, пластичная, и всегда откликается на наши сознательные действия.
Писательница Симона де Бувуар в своих мемуарах пыталась описать уникальность прожитого мира. Она перечисляла свой неповторимый калейдоскоп впечатлений, опера Пекина, красное солнце над пустыней, луна над Пиреем. Говард Картер когда-то сказал: «Тени движутся, но тьма никогда не рассеивается полностью». В квантовом мире не существует единой универсальной перспективы сверху, которую мог бы занять Бог или физик, есть лишь миллиарды уникальных внутренностей миров, сплетенных воедино взаимодействиями.
Из всех этих квантовых теорий следует поистине грандиозный, вдохновляющий вывод. Если буквально каждое наше действие способно менять траекторию развития космоса, мы больше не беспомощные зрители на галерке. Мы становимся полноправными соавторами реальности, вписывающими свои строки в книгу бытия. Каждое мгновение обладает не просто психологическим, но и настоящим космическим весом. И это грандиозное понимание ведет нас к обобщающим выводам 19 главы о значении человеческой жизни.
Глава 19 задает пугающий вопрос: что скрывается внизу? Собирая воедино пазл из оптических иллюзий, сканов мозга, виртуальной реальности и безумных квантовых уравнений, можно легко словить кризис. Мы спрашиваем себя: если весь наш опыт – это лишь вероятностные прогнозы мозга и квантовые броски костей, имеем ли мы вообще значение? Возникает колоссальный риск скатиться в экзистенциальный нигилизм и депрессию. Что вообще реально в этом мире, если даже время оказалось иллюзией?
Чтобы блестяще ответить на этот вопрос, автор опирается на массовую поп-культуру. Она приводит в пример сюжет популярного фильма «Главный герой», где Райан Рейнольдс играет банковского клерка по имени Гай. В какой-то момент Гай с ужасом узнает, что он всего лишь кусок программного кода NPC в чужой видеоигре. Осознание своей полностью механистичной нереальной природы доводит его до отчаяния. Он бегает по улицам и кричит прохожим, что никто из них нереален и их жизни не имеют смысла.
Но кульминация фильма наступает, когда его лучший друг Бадди отвечает потрясающей обезоруживающей мудростью. Бадди говорит: «Даже если я не настоящий, этот момент настоящий, что может быть реальнее человека, пытающегося помочь тому, кого он любит». Это гениальный ответ на любые заумные физические парадоксы о нереальности мира. Субъективное искреннее переживание любви и дружбы с легкостью перевешивает объективную пустоту фундаментальной физики. Наша способность чувствовать придает абсолютный смысл любой иллюзии.
Автор затем масштабирует этот философский инсайт на всю земную биологию. Люди совершенно не изолированы в пространстве. Мы являемся сложнейшими симбионтами. Наши тела физически сотканы из миллиардов грибов, бактерий и вирусов, а психика – из эмоций и ожиданий других людей. Жизнь – это мать всех стайных процессов, так называемых murmurations, где птицы летят единым облаком. Это гигантский, неразрывный танец перспектив, в котором никто не танцует в одиночку.
Вспомни те природные примеры, которые заставляют нас испытывать благоговение. То чувство трепета во время тихой прогулки по древнему лесу, благодарность за пищу, которую мы едим, любовь к животным, которых мы приручаем. Еще в древних ведах пели гимн: «Да будет голос в моих устах, дыхание в моих ноздрях, зрение в моих глазах, слух в моих ушах». Мы неразрывно вплетены в экосистему планеты на квантовом, нейронном и макроскопическом уровнях одновременно. Понимание этой связи разрушает любое чувство одиночества во Вселенной.
Нейробиологи подчеркивают невероятную масштабность этой биологической связи всех существ. Жизнь на Земле рассматривается как единая суперсистема невообразимой структурной сложности. В этой сети каждый узел, будь то бактерия или человек, живо ощущает свое собственное уникальное сейчас. Вывод заключается в том, что наше существование имеет реальный смысл только в контексте этой огромной пульсирующей паутины. Вырванные из контекста экосистемы, мы действительно были бы лишь набором атомов.
И это подводит нас к невероятно светлому гуманистическому выводу всей книги. Понимание того, что ценность момента исходит изнутри нас, освобождает от многих тревог. Ценность нашего опыта совершенно не нуждается в официальном подтверждении от физиков, теоретиков или математиков. Мы абсолютно реальны именно благодаря нашим бесчисленным связям с другими людьми и природой. И с этим обретенным смыслом мы переходим к финальной теме свободы выбора.
20 глава «Время выбирать» фокусируется на свободе воли в нашем частично детерминированном мире. Если мы действительно формируем Вселенную каждое мгновение, то разница между живым и неживым становится очевидной. Брошенный со скалы камень неизбежно упадет вниз по строгому закону гравитации, не имея выбора. Но птица, парадоксально состоящая из точно таких же мертвых атомов, может принять решение взлететь. Сложные биологические системы обладают удивительной способностью бросать прямой вызов простейшей ньютоновской физике.
В науке этот механизм называется нисходящей причинностью или top-down causation. Это происходит, когда сложное целое начинает диктовать правила и управлять своими собственными составными частями, точно так же, как законы человеческой цивилизации управляют поведением отдельных индивидов на макроуровне. Вывод невероятно крут. Абстрактные идеи вроде справедливости, смелости или любви становятся реальными физическими силами на планете. Они буквально заставляют наши тела перемещаться в пространстве и менять ландшафт Земли.
Автор Алисия Хуарера переносит этот принцип на масштаб целых поколений и столетий. Она рассказывает потрясающую историю своей прапрапрабабушки, жившей в Гаване на Кубе в 19 веке. Эта отважная женщина в одиночку оперативно эвакуировала свою семью через весь охваченный эпидемией город, чтобы спасти их от желтой лихорадки. Один этот храбрый выбор, сделанный век назад, напрямую создал саму возможность для Алисии существовать сегодня. Эхо того далекого спасительного решения громко звучит в текущем моменте ее жизни.
И эта история блестяще подчеркивает способность человеческого разума бесконечно расширять время. Наше крошечное сейчас способно вбирать в себя мудрые уроки истории предков и грандиозные надежды на далекое будущее. Этот процесс многократно расширяет ландшафт наших возможностей по сравнению с животными. Мы живем вовсе не в узкой зажатой щели убегающего времени, как казалось в начале. Мы обитаем в огромной, дышащей сфере бесконечного человеческого потенциала.
И перед каждым из нас ежедневно встает этот глубокий философский выбор в повседневности. Мы решаем, обращать ли внимание на пение птиц и бесконечную глубину в глазах других людей или зацикливаться на собственных мелких обидах. То, на что мы направляем луч своего внимания, буквально и физически строит наш завтрашний мир. Герман Мелвилл метко писал: «Этого нет ни на одной карте, настоящих мест никогда не бывает. Мы сами должны нарисовать карту своего мира через осознанные выборы».
И вот мы, наконец, получаем разгадку того парадокса, с которого начали этот долгий путь во введении. Наши попытки поймать и зафиксировать сейчас раз за разом терпели сокрушительный крах. Это происходило просто потому, что мы ошибочно искали вещь, точку, какую-то застывшую каплю в янтаре. Вывод в том, что настоящее – это совершенно не объект, который можно положить под микроскоп. Это бурлящее предварительное условие, бесконечный источник, из которого мы активным действием вырезаем свою реальность.
Подводя финальный итог разбору этой монументальной книги, мы приходим к полному осознанию своей роли. Мы являемся не пассивными наблюдателями, а активными творцами каждого ускользающего мгновения. Философ Мишель Бетхоль писал, что мы делим этот полет, сжигая наши жизни вместе с этой планетой. Наше долгое путешествие в поисках настоящего увенчалось вовсе не находкой какой-то мифической элементарной частицы времени. Оно увенчалось обретением тотальной взрослой ответственности за каждый свой осознанный вдох и каждый сделанный шаг.
Если наше восприятие настоящего – это действительно процесс активного сотворчества со Вселенной, как предполагают квантовое байезианство и эноктивизм, возникает сногсшибательный вопрос. Задумайтесь, что происходит в редкие моменты поистине глобальной синхронизации всего человечества? Когда миллиарды людей одновременно фиксируют свое напряженное внимание на одном грандиозном событии, будь то финал чемпионата мира по футболу, глобальная катастрофа или высадка на Луну. Если даже один единственный наблюдатель способен менять квантовую реальность своими ожиданиями, не искажаем ли мы все вместе саму ткань пространства времени? Способно ли это объединенное сейчас всего человечества коллективно переписать незыблемые физические законы нашей планеты?
С этим сногсшибательным вопросом, который переворачивает все представление о силе массового внимания, мы и оставляем вас сегодня. Надеемся, что этот глубокий анализ помог вам совершенно иначе взглянуть на те секунды, которые прямо сейчас утекают сквозь пальцы. Спасибо, что совершили это невероятное интеллектуальное путешествие вместе с нами. Цените каждый свой выбор, ведь он буквально формирует завтрашний день Вселенной. До встречи в вашем следующем, совершенно новом и неизведанном сейчас.
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.